Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
Что касается погоды, над европейской территорией России установился западно-восточный перенос воздушных масс. Атлантические циклоны, следуя по северным районам России, надежно перекрывают арктическому воздуху путь на русскую равнину. В столице днем небольшой дождь, 9-11 тепла, ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также небольшой дождь, температура днем 5-7 тепла.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Специальный номер газеты «Союз журналистов», посвященный памяти Анны Политковской. Премьера оперы «Родиона Щедрина» «Боярыня Морозова». Можно ли взять на прокат произведение искусства из крупного музея?
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрики «В этот день в эфире свободы и истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему нашей утренней программы. Сегодня исполняется 4 года со дня трагических событий в Москве, когда при штурме театрального центра на Дубровке, захваченного боевиками, погибли более 100 человек. Сегодня в 10 часов утра у театрального центра пройдет панихида, принять участие в которой могут все неравнодушные к произошедшему люди. И в развитии этой темы вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Какие подробности теракта на Дубровке вы помните?
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Сегодня в России выходит в свет специальный 16-полосный выпуск газеты «Союз журналистов», посвященный памяти Анны Политковской. Свои логотипы для этого сборного номера предоставили свыше 400 российских и зарубежных изданий. С подробностями наша коллега Марьяна Тарачешникова.
Номером журналистской солидарности назвал специальный выпуск газеты председатель Союза журналистов России Игорь Яковенко. По его словам, он продолжит традицию общей газеты, консолидированного издания журналистов, которое успело выйти в свет 7 раз. Позже, правда, этот бренд был продан, но теперь, по словам Игоря Яковенко, совместное журналистское издание возрождается в новом виде. Весь выпуск посвящен памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.
Логотипы, вот этот сборный номер, который мы сделали, дали свыше 400 изданий. Российских и зарубежные тоже присылали. Это демонстрация того, что журналистское сообщество есть, что оно существует. И, в общем, эта трагедия, ну, может быть, мне кажется, в ком-то даже совесть пробудила. Потому что, в общем, люди все откликнулись. И, конечно, та боль, которая чувствуется за каждой строчкой этого номера, она показывает, что и общество наше живо, и сообщество живо.
Спецвыпуск памяти Анны Политковской выйдет сегодня под названием «Союз журналистов» 100-тысячным тиражом. В номере, вопреки ожиданиям многих, не будет информации о ходе независимого расследования убийства Анны Политковской, говорит Игорь Яковенко.
Мы договорились довольно твердо, что никакой информации никто давать не будет до того, как не будет что-то окончательно ясно. Поэтому никаких версий, никаких гаданий на кофейной гуще. Этим занимаются серьезные люди, журналисты из «Новой газеты», из других изданий. А в самом номере, во-первых, будет размещено впервые такие списки 211 убитых журналистов за последнее время при исполнении служебных обязанностей. Их фамилии и даты убийства будут опубликованы впервые. Что характерно, ни один из этих убитых журналистов, убийство не было расследовано и виновные не найдены. Ну и отклики ведущих людей России. Это журналисты, политики, деятели культуры. И есть несколько материалов самой Анны Политковской, те, которые не были опубликованы.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября. В российской прессе появились сообщения о том, что в деле об убийстве журналиста появилась доминирующая версия. По данным газеты «Коммерсант», к преступлению могут быть причастны бывшие офицеры Нижневартовской милиции, проходившие службу в Чечне. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Безусловно, центральной темой публикации на первых полосах издания сегодня является общение президента со своим народом. Отмечу сразу, что в мейнстрим не попал в данной ситуации «Коммерсант». Для новых «Известий» такое положение привычно, а вот «Коммерсант» не выносит на первую полосу главную тему дня. Вернемся к тем, кто пишет об этом. Это газета-газета. Нужна ли такая власть, так озаглавлена публикация? Общение Владимира Путина в прямом эфире с народом стало фирменным знаком действующего президента. К первому мероприятию такого рода, брифингу онлайн с пользователями интернета в марте 2001 года, поступило около 20 тысяч вопросов. Вчера счет шел на миллионы. К концу эфира набралось 2 миллиона 334 тысячи 43 вопроса. Путин ответил на 50. «Известия» отмечают, Владимир Путин намерен влиять на происходящее в России и после 2008 года, причем не столько через преемника, имя которого он назвать пока не готов, сколько через доверие граждан, которое, как он полагает, ему удастся сохранить и после президентских выборов. Все это стало ясно по ходу проведенной вчера прямой линии, которая оказалась гораздо прагматичнее своих предшественниц, по мнению газеты «Известия». Граждане по ту сторону телеэкрана интересовались судьбами инфляции, нефтепереработки и отношений с Грузией и умудрились ни разу не перейти на личные просьбы и крики о помощи. Россияне любят попенять президенту на тяжелую социально-экономическую ситуацию, притеснение чиновников и жадность бизнесменов, но их почти не интересует внутренняя политика. Это пишут газета «Ведомость». Во время прямой линии с президентом Путиным граждане не интересовались ни судьбой политических партий, ни преемником, ни грядущими парламентскими выборами. Сам Путин считает, что проблема кроется в персонификации политического процесса. Эксперты полагают, что люди просто расслабились. По мнению газеты «Время новостей», главное – это то, что в Кремле не стали затушевывать болезненную тему межнациональных конфликтов на почве миграции. Напротив, одну из 10 передвижных телестанций разместили в Кондопоге, карельском городе, где 1,5 месяца назад произошли направленные против кавказских мигрантов погромы. Там были установлены даже 2 точки, откуда горожане могли задать вопрос президенту в центре города и на территории крупнейшего предприятия – целлюлозно-бумажного комбината. Правда, некоторые из авторов этих вопросов, а всего с президентом удалось поговорить 4 жителям города, подчеркивали, что они коренные. Публикация в «Независимой» озаглавлена «Оговорки по Фрейду». Газета цитирует несколько знаковых оговорок, которые допустил Владимир Путин, но сейчас я уже рассказать об этом, по-моему, не успеваю.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних российских газет Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европейский парламент призвал государства Евросоюза пересмотреть характер отношений с Москвой, поставив на первое место соблюдение ею принципов демократии. В Японском море 3 сутки продолжается поиск моряков затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегорье». Спасены 11 человек. Правозащитники обеспокоены судьбой Рустама Муминова, депортированного из России в Узбекистан вопреки решению Европейского суда. Президент США Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Что нового привнесет новая стратегия США в Ираке? Политика и судебные расследования. Почему затягивается процесс по делу о теракте в Мадриде 11 марта? Новая книга о заговоре 11 сентября 2001 года. Тактика Аль-Каиды и пособие спецназа США. Жизнь взаймы, банковские кредиты как форма существования. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И в этот раз о баскетболе, подробности Евролиги УЛЕП.
Ну, Начну я с победы ЦСКА в матче первого тура. Он на выезде обыграл дебютанта этого турнира, итальянский клуб «Наполи», 74-64. Напомню, что ЦСКА является действующим обладателем этого почетного трофея. В других матчах группы С греческий «Арес» взял верх над турецким «Фенербахче» 66-58, а французский «Пуартес» уступил испанской «Барселоне» 66-72. В группе А вчера был сыгран один матч, в котором греческий «Панатинаикос» одержал победу над испанской «Тау Керамикой» 97-78. В этой же группе выступает московское «Динамо», и оно сегодня дома будет играть с Кёльном. И, наконец, в группе «Б» итальянская «Рома» обыграла сербский «Партизан» 65-60. В среду завершился 24-й тур российской футбольной премьер-лиги. ЦСКА выиграл у футбольного клуба «Москва» 2-1, а «Спартак» у «Динамо» 3-2, тогда как их ближайшие преследователи вчера потеряли очки. «Локомотив» сыграл в ничью с «Торпедо» 0-0, а «Зенит» проиграл «Рубину» 0-3. Таким образом, ЦСКА лидирует, имея 49 очков, у «Спартака» 47, у «Локомотива» 44, и у «Зенита» осталось 42. В других матчах «Крылья Советов» и «Сатурн» голов друг друга не забили, 0-0. «Луч энергии» одарила Томь 2-1. Ростов и Амкар сыграли в ничью 1-1. В итальянской серии А вчера были сыграны матчи восьмого тура, в котором лидеры одержали домашние победы. Интер выиграл у Ливорно 4-1, а Палермо у Мессины 2-1. Оба этих клуба набрали по 18 очков и возглавляет турнирную таблицу. А на третьем месте идет Рома. У нее 14 очков. Она вчера сыграла в ничью с Аскари 2-2. И несколько неожиданных результатов было вчера показано в кубковых матчах, которые проходили в некоторых европейских странах. Так, в Испании в 1/16 финала розыгрыша Кубка страны мадридский «Реал» не смог в гостях выиграть у клуба третьего дивизиона «Эчеа» 1-1. А «Реал Сосьедад» с крупным счетом 1-4 уступил команде второго дивизиона «Малаги». Две команды Бундеслиги не смогли преодолеть барьер 1/16 финала Кубка Германии. Байер уступил Дуйсбургу 2-3, а Боруссия из Мюнхен-Гладбаха Оснабрюку 1-2. В Кубке английской лиги, где вчера также проходили матчи 1/16 финала, Ливерпуль с большим трудом одолел Ридинг 4-3, а Манчестер Юнайтед лишь в дополнительное время добился победы над Крю 2-1. И, наконец, в 1/8 финала Кубка французской лиги едва не проиграл чемпион страны Лион. За 3 минуты до конца матча с Пари Сен-Жермен он проигрывал 0-1, но затем, благодаря дублю Сильвена Витора, все-таки смог пробиться в четвертьфинал. Два российских теннисиста проиграли вчера на турнире в Санкт-Петербурге. Дмитрий Турсунов уступил Максиму Мирному из Беларуси 6-4, 3-6, 4-6, а Николай Давыденко, первая ракетка турнира, уверенно выиграл первый сет у южноафриканца Уэсли Муди 6-2, но во втором при счете 3-3 был вынужден из-за травмы ноги прекратить борьбу. На женских соревнованиях в Линце Надежда Петрова одержала победу над Шахар Пейер из Израиля 6-1, 6-1. Вышла в следующий круг и другая россиянка Елена Веснина. Она играла с Даниэлой Гантуховой из Словакии, вела в счете в первом сете 4-3, после чего ее соперница снялась из-за травмы. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги из 7 запланированных на сегодня игр к этой минуте завершились 4. Флорида выиграла у Нью-Йорк Рейнджерс 4-2, Детройт у Сан-Хосе 2-1, Миннесота у Лос-Анджелеса 3-1, а Каролина у Атланты в овертайме 5-4. В этом матче свою 5-ю шайбу в сезоне забросил нападающий Атланты Илья Ковальчук.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». 30 октября в Большом зале Московской консерватории продюсерское агентство «Классика Вива» представит мировую премьеру оперы Родиона Щедрина «Боярыня Морозова», рассказывает Марина Тимашева.
Руководителю камерного хора Московской консерватории Борису Тевлину исполнилось 75 лет, и он уговорил Родиона Щедрина написать хоровое сочинение к своему юбилею. Так Родион Щедрин завершил работу над сочинением, которое началось уже 30 лет назад.
Для меня это очень важное сочинение, потому что долгие годы я хотел подступиться к этой теме. Вот этого кровавого конфликта, раскола религии православной 300-летней давности. Уже были у меня целый ряд эскизов, но я понимал, что я иду не туда. У меня всегда в центре оказывался Аввакум. и что-то не получалось.
Так, благодаря Тевлину появилась новая опера Родиона Щедрина, и героиней ее стала боярыня Морозова. Сейчас кажется удивительным, что история жизни и смерти ее до сих пор не привлекала внимание драматургов и композиторов. В ней сошлись вечные актуальные темы – противостояние личности и власти, противодействие реформам и европейским влияниям, старой и новой веры, наконец, религиозного фанатизма. Родион Щедрин говорит:
«Я ориентировался более всего на житие протопопа Аввакума, на письма протопопа Аввакума к Морозовой и к сестре Иорусовой, на житие боярыни Морозовой, сестры ее княгини Иорусовой и Марии Даниловой. Это страшно многогранная часть нашей истории, кровавая. Ну что, это история нашей страны, куда мы от нее денемся? Если уж говорить об актуальности, что это был? Это был религиозный фанатизм. Она отдала сына своего, она презрела чудовищное богатство, власть, которую она имела над крепостными, во имя следования традиции и той религии, в которой она родилась. Это, конечно, фанатизм, но это и колоссальная внутренняя сила. Это суперконфликт для оперной сцены. Меня это больше захватило даже не историческими фактами, которые не могли, конечно, не задеть, а именно эмоциональными градусами всей этой истории».
Из инструментов композитор оставил трубу, литавры и ударные и заменил оркестр голосами. В исполнении сочинения примет участие камерный хор и солисты. Партию боярыни Морозовой исполнит меццо-сопрано Лариса Костюк, протопоп Аввакум, австралийский тенор Эндрю Гудвин, за царя Алексея Михайловича ответит бас Михаил Давыдов, а за княгиню Урусову Вероника Джуоева. Всех вместе следует признать звездным составом. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». Алфавит в лингвистике и большой политике. Тема очередной публикации, которую представит наш коллега Александр Гостев.
Алфавит, как и язык, выбирают по политическим, а не по лингвистическим соображениям. Так начинается редакционный комментарий сайта «Газета.ру» под заголовком «Очень разные буквы», посвященный недавнему официальному предложению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева инициировать процесс перехода казахского алфавита на латиницу.
Мотивация казахского президента, что латинская графика доминирует сегодня в коммуникационном пространстве, при всей ее подчеркнутой техничности, не оставляет сомнений в том, что это решение носит хорошо продуманный политический характер. Переход на латиницу показывает, что коммуникации со странами, ее использующими, для Казахстана перспективнее и важнее связи с Россией. Астана сделала еще один маленький шажок не прочь, но в сторону от Москвы.
Газета.ру констатирует, что все 15 лет после развала единого и могучего территория общих интересов между бывшими братскими республиками последовательно сужается.
Разные буквы – это в каком-то смысле и разные судьбы. Китайские иероглифы подчеркивают особость и самость Китая. И китайцы, так же как высоко ценящие свою уникальность японцы, несмотря на всю глобализацию, вряд ли откажутся от своей сложнейшей графики. Иероглифическое письмо, некогда заимствованное у китайцев, не мешает тем же японцам идти в авангарде научно-технического прогресса. Так же, как оно не препятствует китайцам производить значительную часть ширпотреба, потребляемого пишущим латинскими буквами миром. Дискуссия о переходе на латинское письмо на родине кириллицы Болгарии, напротив, говорит о том, что эта страна вовсе не мечтает ни о какой исключительности, а хочет быть самым обычным, заурядным европейским государством. Перевод турецкого языка с арабской вязи на латинскую графику в конце 20-х годов прошлого века был частью проводимых Мустафой Кемалем политических реформ. Такими же политическими соображениями руководствовались и вожди молодого социалистического государства, когда принимали решение о том, что азербайджанцам и узбекам, таджикам и казахам, а также всем прочим народам СССР, использовавшим до революции арабский алфавит, теперь следует пользоваться латиницей. Русские буквы, как уверяли революционные комиссары с мест, слишком ассоциировались в сознании освобожденных народов Востока и Кавказа с проклятым колониальным прошлым. В конце 30-х, когда советский режим укрепился настолько, что никакие самые мрачные параллели руководителей партии и государства уже не пугали, татарам, киргизам, башкирам, а также молдаванам, проживавшим на присоединенных перед Второй мировой войной территориях, пришлось учить кириллический алфавит. Возвращение к старым латинским письменам для большинства бывших республик после распада СССР было не вопросом удобства, а государственной самоидентификации. О выборе политического курса речи не шла тогда и не идет сейчас. Фирманы классического восточного деспота Туркменбаши пишутся на латинице. Авторитарный президент Лукашенко подписывает указы, набранные кириллицей.
Латиница сама по себе не делает выбравшую ее страну развитой и демократической, так же как кириллица сама по себе не является символом необузданных имперских и авторитарных традиций, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов. По его словам, уход из кириллического пространства одного из самых стойких и сильных союзников России, безусловно, символичен.
Суть государства проявляется не только в сиюминутных политических и экономических решениях, но и в некой идеологической базе, которая, в свою очередь, основывается на культуре и, прежде всего, на алфавите. Когда страна, входившая в Союз Советских Социалистических Республик и ныне являющаяся частью СНГ, заявляет о том, что она уходит от кириллицы в сторону латиницы, это означает, что она делает шаг от прошлого, каким бы оно хорошим или плохим не было, ну, скорее, хорошим, к будущему. Решение Казахстана о том, чтобы обсудить вопрос о переходе на латиницу, а это же люди восточные, они сначала долго обсуждают, оно символично еще и потому, что Казахстан очень долгое время был ближайшим союзником России. И то, что, сохраняя видимость хороших отношений, да и, собственно, не видимость, а действительно хорошие отношения, Казахстан начинает дрейфовать в сторону Европы, это определенный знак. Тут все дело в том, чтобы не устраивать по этому поводу традиционную для отношений со странами СНГ истерику, а попытаться понять причины этого решения и модернизировать свою политику в связи с новыми обстоятельствами.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 октября, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Можно ли взять на прокат произведение искусства из крупного музея? Годовщина штурма Норд-Оста.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а какие подробности теракта на Дубровке вы помните? У нас есть несколько сообщений. В Норд-Осте шахиды были с противогазами, а потому газ не мог им навредить. Стрелять в них нельзя было, они были обвешаны взрывчаткой. А все вместе это напоминает КГБшную провокацию, в которой погибли невинные люди. Вот такое сообщение от нашего слушателя Николая Ломова из Санкт-Петербурга. Помню глубокое удивление от плохой работы органов ФСБ и МВД, допустивших захват группы террористов театрального зала в центре Москвы, пишет Георгий Георгиевич. Помню лишь то, что власть, озабоченная наживой, отвлеклась на кошмар Дубровки и рубанула с плеча, такое сообщение от слушателя, который, к сожалению, не представился. У меня вся семья попала в Норд-Ост. Самое страшное было сообщение 25-го, а не 26-го числа. Чеченцы сказали, что будут расстреливать заложников. Зять после этого перенес 2 инфаркта, и слушатель, к сожалению, тоже не подписался. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» время гостей. Гостем в студии будет секретарь Русско-Австралийского промышленно-экономического сообщества, делегат Всемирного конгресса соотечественников Валерий Лебедев. Во время Второй мировой войны он ребенком попал в лагеря Германии, затем в лагеря беженцев в Италии. И оттуда в 1949 году судьба его забросила в Австралию. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, приуроченные к 4-й годовщине захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. У здания центра соберутся родственники погибших, а также пострадавшие в результате других терактов. Международные российские правозащитные организации выражают серьезную озабоченность по поводу безопасности Рустама Муминова, депортированного из России в Узбекистан, вопреки решению Европейского суда и в нарушение российского законодательства. Московские власти не разрешили провести 29 октября гражданский марш в поддержку демократии. С инициативой провести марш выступили партия «Яблоко» и правозащитники. Член руководства Евросоюза Хавьер Салан встречается сегодня в Рамаллахе с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главная тема переговоров – возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке и формирование в автономии правительства национального единства. Президент США Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. Только за октябрь там погибли 93 военнослужащих США. В Японском море третьи сутки продолжается поиск моряков затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегорье». Спасены 11 человек, судьба 6 членов экипажа остается неизвестной. В Ростовской области 4 местных жителя погибли, отравившись природным газом в недействующей шахте. Трагедия произошла минувшей ночью в Красносулинском районе. В Псковской области в связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем введен режим чрезвычайной ситуации.
И о погоде. Над европейской территорией России установился западно-восточный перенос воздушных масс. Атлантические циклоны, следуя по северным районам России, надежно перекрывают арктическому воздуху путь на русскую равнину. А с западными и юго-западными ветрами они щедро поставляют накопленное за лето атлантическое тепло. В столице сегодня днем небольшой дождь, 9-11 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также небольшой дождь, температура днем 5-7 градусов.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Бывшие заложники и родственники погибших 4 года назад в Норд-Осте рассказали журналистам, что накануне они пытались задать Владимиру Путину вопросы в ходе телевизионного общения президента России с народом. Молчание Владимира Путина по поводу 4-й годовщины трагедии было понято пострадавшими от теракта как достаточно красноречивое. С подробностями наш коллега Данила Гальперович.
Те, кто сам был в заложниках в Норд-Осте или потерял в октябре 2002 года на Дубровке родных и близких, уверены, что российская власть хочет стереть эту трагедию из памяти россиян. По мнению руководителя общественного движения «Норд-Ост» Татьяны Карповой, у которой тогда погиб сын, если бы это было не так, президент России бы вспомнил, что свое телеобщение с народом он проводит в четвертую годовщину захвата заложников. У переживших «Норд-Ост» было к главе государства множество вопросов. Кто лично несет ответственность за то, что террористы проникли в Москву, за неоказание своевременной медицинской помощи заложникам, за многое другое? Татьяна Карпова сказала, что не надеется получить ответы.
Страшнее всего то, что нам действительно не хотят рассказать правду, а мы не можем жить с тем чувством, когда ты не знаешь, почему умер твой сын, которому 7 часов никто не оказал медицинской помощи. Почему твою 13-летнюю дочь раздавили трупами в автобусе, когда была погрузка людей как дрова. Мы хотим знать, и мы должны знать всю правду о Норд-Осте.
То, что Владимир Путин даже не упомянул о годовщине теракта, по словам пострадавших в этом теракте, подтверждает их уверенность в том, что власть поворачивается к ним спиной. Именно поэтому в Москве 25 октября собрались на общую пресс-конференцию не только те, кто пережил Норд-Ост, но и потерявшие родных во взорванных самолетах в Волгодонске и Беслане. Руководитель комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева, тоже приехавшая в Москву в эти дни, уверена, что всем им нужно объединяться.
Если бы разобрали по полочкам и действия властей, и как они проникли, и как возможен стал Норд-Ост, то бы Беслан невозможно было совершить, потому что схема, в общем-то, осталась та же. И в конечном счете не мы, мирные жители, виноваты в том, что на Чечне началась война. Не мы виноваты в том, что эта война породилась. Дело терроризм. Не мы. Власть должна отвечать.
Видимо, самые громкие и жесткие вопросы власти будут заданы 26 октября. В этот день в 10 часов утра около центра на Дубровке пройдет панихида по жертвам Норд-Оста. Организаторы говорят, что вход на нее будет свободным для всех неравнодушных. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Какие подробности теракта на Дубровке вы помните? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Петербурга.
По-моему, несколько десятков погибших. Просто если бы это был один теракт в год, тут каждый день. Поэтому в голове все держать. Память так устроена, через 4 дня 75% забываешь. Хотя где-то в глубине, конечно, тревожит, беспокоит.
Да, конечно, помню. Люди очень много пережили, не отпускали, долго держали. И не соединялись ни с родственниками, ни с кем. Трагедия страшная. Чем она завершилась, даже не могу вам сказать, потому что проследить долго невозможно. Это годами у нас длится судебное следствие. И этого я не слышала, что им дали.
Что наши спецслужбы отравили там больше 100 человек, 130 где-то. Это я запомнил. По-моему, никто не виноват оказался.
Конечно, помнится, какое количество народу там погибло, и как долго продолжалась эта осада и все страшные события того времени.
То, что смогли сделать, как я помню, там газ пустили какой-то, с тем, чтобы нейтрализовать вот этих смертников, чтобы они не успели взорвать себя и все здание. Да, из-за этого погибли больше 100 человек, заложников. А как иначе было действовать? Вообще трудно было что-либо предпринимать в этой ситуации, когда сидят люди, обвязанные поясами со взрывчаткой. И это, наверное, был оптимальный вариант спасения большинства заложников.
Тут столько много терактов было. Почему это все происходит и каждый день, и во всех местах? Сейчас уже убийство превращается в такой рядовой фактор, что даже о них вскользь говорят. В нашей стране очень много изменилось в худшую сторону.
Ощущение неприятное. Народу очень много погибло. Но и незащищенность нашего народа.
Особенно детей жалко было все-таки это. Семейное мероприятие было. Как-то это было очень страшно. Несколько дней. Но вот, кстати, осталось неизвестно, кто виноват. Именно виновных публичные огласки не предали.
Помню, что там очень долгое время удерживали заложники, что не решали штурм делать. 130 человек, если не ошибаюсь, погибло. И порядка 40 или 50 террористов там было.
Это воскрешается в памяти с каждым последующим убийством. Сейчас никто не говорит, а что нас ждет? Какое государство? И мы ничего не знаем. Так живем уже. В светлое время ходим на улицу, в темное сидим дома.
Знаю, что не успокоились прения по этому поводу. Есть какие-то организации, которые до сих пор хотят найти виновных среди чиновников. А что там произошло на самом деле? Какой-то страшный теракт. Смерть людей. И если я помню, половина людей, которые погибла, погибла из-за того, что им была не оказана помощь медицинская.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие подробности теракта на Дубровке вы помните. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. В ходе заседания Государственной комиссии по радиочастотам Министерство обороны согласилось отдать частоты для развертывания в России сотовых сетей третьего поколения. Но военное ведомство наложило вето на выделение дополнительных диапазонов для сетей сотовой связи GSM-1800 в 40 регионах России, сообщает Коммерсант. О перспективах сотовых сетей третьего поколения в России рассказывает Владимир Губайловский.
В течение 45 дней Федеральное агентство связи выставит на конкурс частоты для сетей третьего поколения. Основные положения конкурсов таковы. Частоты будут распределяться сразу по всей России, получить их смогут 3 или 4 претендента. При этом частоты будут распределяться не по результатам аукционов, как это было, например, в Западной Европе в конце 90-х годов, а на так называемых конкурсах красоты, когда комиссия оценивает параметры предложенных проектов. О своем желании принять участие в этих конкурсах уже заявили в Импелком и Мегафон.
Новости коротко. Новая версия браузера Firefox 2.0 появилась в сети. За 2 года браузеру Mozilla Firefox удалось стать вторым в мире по популярности и занять около 10% мирового рынка браузеров. Лидером по-прежнему остается Internet Explorer, с которым работают более 80% пользователей. Телекоммуникационные компании Египта, Италии, Индии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов намерены связать свои страны подводным оптоволоконным кабелем. Пропускная способность кабеля составит 2,5 терабита в секунду. Контракты на проведение работ должны быть заключены до конца 2006 года. Введение кабеля в эксплуатацию запланировано на середину 2008 года. Стоимость кабеля и его монтажа превысит $500 миллионов, сообщает CNews. Компания Google анонсировала сервис Custom Search Engine, при помощи которого создатели сайтов и блогов могут добиваться наилучших результатов поиска для своих читателей. Новый сервис является свободно распространяемым. Поисковую машину можно настраивать, выбирая ключевые слова и список ресурсов, которые держатель сайта хочет включить в индекс поиска. Можно ограничить поиск только указанными сайтами. Можно исключить определенные сайты из индекса. Интерфейс поискового сервиса можно привести в соответствие с дизайном своего сайта.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Сейчас хотела бы представить публикацию в газете «Версия». Это Александр Терентьев. Автор пишет о том, что показалось, что градус антигрузинской вакханалии, прокатившийся по городам и весям России, зашкаливший за все разумные пределы, начал снижаться. И вроде бы нашим всенародно любимым чиновникам была сделана попытка объяснить, что ухудшение российско-грузинских отношений не является синонимом ухудшения отношений между русскими и грузинами. А также намекнули, что реагирование на веяние сверху в духе поговорки «услужливый дурак опаснее врага» отнюдь не идет на пользу ни россиянам, ни России. России, вроде бы. Как-то показалось, что сошли на нет тщательное изучение в учебных и государственных учреждениях личных дел особей с фамилиями, имеющими несчастье заканчиваться на «дзе» и «швили», отлов прихожан у грузинских церквей и отправка на родину незаконно находящихся в России подданных Саакашвили в транспортных самолетах по комфорту, не превосходящих стандарты «тяжелый бомбардировщик». А в сетке программ на эту неделю даже появился замечательный фильм «Мимино». Однако, видать, сигнал из высоких инстанций о том, что холодная война между некогда братскими республиками, холодной войной, о необходимости подключать мозги перед тем, как начинать в этой войне участие, никто не отменял. Так сигнал вот этот не дошел до иных грузненавистников. К примеру, Российская шахматная федерация отказалась вести на юношеский чемпионат мира в Грузию нашу команду. Разумеется, из соображений безопасности, сославшись при этом на рекомендации МИДа, который еще в конце сентября призвал россиян воздержаться от поездок в эту страну. Действительно страшно представить, что бы грозило нашим юным шахматистам на дикой батумской земле. Наверное, то же самое, что и тысячи других шахматистов из других стран, которые в данный момент ожесточенно двигают пешки в рамках этого самого чемпионата. Кстати, господа шахматные чиновники, нестыковочка вышла. Почти в то же самое время на территории независимой Грузии, в самом ее сердце, Тбилиси, юношеская сборная России по футболу играла в отборочном раунде Европейского первенства 2007 года. Вот теперь и задумаешься, кто умнее, шахматист или футболист. Впрочем, к двум субъектам вышепоставленного вопроса можно добавить еще и третьего, а именно собирательный образ томского милиционера. Потому как в конце минувшей недели милиция Томской области потребовала предоставлять информацию о студентах-грузинах вне зависимости от того, являются они гражданами России или нет. Что, согласитесь, трудно объяснить желанием добиться успехов в борьбе с нелегальной миграцией. Нет, что-то с нашими чиновниками неладное творится. Ведь раньше в отношении иностранцев они являли собой сплошную любезность, причем безграничную. Вон ведь под дуло испанского короля Хуана Карлоса в Вологодской области ручного медведя Митрофана подогнали. Завалил король охотник косолапого и уехал к себе в Испанию. Не будем осуждать поведение вологодских чиновников с нравственной точки зрения, но вот с политической как-то беспокойно, ведь Испания — страна не очень понятная в исторической ретроспективе. В свое время ходила версия о том, что испанцы произошли от странствующих грузин. Ну, или наоборот, что в разрезе нынешней политической обстановки безразлично. Может быть, не стоило так уж гостеприимно? Не в духе времени? Александр Терентьев. «Опаснее врага».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море третьи сутки продолжается поиск моряков затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегорье». Спасены 11 человек. В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, приуроченные 4-й годовщине захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. Московские власти не разрешили провести 29 октября гражданский марш в поддержку демократии. Европейский Союз предупредил Грузию, что не намерен расширять участие в урегулировании так называемых замороженных конфликтов в регионе. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода»
точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7:46. На волнах Радио Свободы экономический обзор.
Сегодня в мире действует более 100 ограничительных мер, касающихся российского экспорта, а потери от их действия, по экспертным оценкам, составляют более 2 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Владимир Ткаченко. В частности, в отношении продукции металлургической отрасли России, по его словам, к началу октября действовали почти 30 демпинговых пошлин. Среди стран, применяющих такие меры в отношении российских товаров, Владимир Ткаченко назвал Австралию, Венесуэлу, Южноафриканскую республику, Турцию, Украину, Белоруссию и страны Европейского союза. После вступления страны во Всемирную торговую организацию, как считает Министерство экономического развития и торговли, Россия получит возможность решения этой проблемы. Американская лесоперерабатывающая компания International Paper, крупнейшая в мире, договорилась о покупке 50% акций российского лесопромышленного холдинга «Илим Палп», говорится в совместном сообщении сторон. Сделка будет проведена, исходя из общей стоимости российской компании, оцененной в 1,3 миллиарда долларов. Предприятие холдинга «Илим Палп», входящего в число 10 крупнейших в мире лесоперерабатывающих компаний, производит сегодня в России 60% целлюлозы и 50% коробочного картона. Российская компания «Альтима», объединяющая телекоммуникационные активы «Альфа-Групп», ведет переговоры о создании международного холдинга с рядом крупных западных операторов, среди которых французская «Франс Телеком», британская «Водафон Групп» и испанская «Телефоника». Как сообщил представитель «Альтима», на создание международного оператора с участием активов российской и иностранной компаний может потребоваться от 12 до 18 месяцев. В России «Альтима» владеет крупными пакетами акций двух операторов сотовой связи – «Вымпелкома» и «Мегафона», а также телекоммуникационного холдинга «Голден Телеком». Среди ее зарубежных активов – пакеты акций украинского сотового оператора «Киевстар GSM» и турецкого «Тюрксел». Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует инвестировать примерно 100 миллионов долларов в строительство в России завода по выпуску электронной бытовой техники, включая широкоформатные плазменные и жидкокристаллические дисплеи, стиральные машины и холодильники. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейская LG Electronics, уже имеет в России в Московской области завод стоимостью 150 миллионов долларов.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 26 октября, составляет 26 рублей 90 копеек за доллар США и 33 рубля 80 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 26 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
26 октября 1983 года. Программа «Культура. Судьбы. Время». 85 лет со дня основания МХАТ. У микрофона писатель Виктор Некрасов.
Осенью 1898 года по всей Москве были расклеены афиши следующего содержания. Художественный общедоступный театр, каретный ряд, Эрмитаж. В среду, 14 октября, поставлено будет в первый раз на сцене «Царь Федор Иоаннович. Трагедия в 5 действиях, 10 картинах» графа Алексея Константиновича Толстого. Далее имена исполнителей, режиссеров, художника, дирижера, и под конец сообщается, что декоративные украшения цветами из садового заведения Ноева. И, наконец, жирными черными буквами «Билеты все проданы». Увы, появился я на свет только через 13 лет и не смог в этот вечер 14 октября, ошеломленным и потрясенным, выйти из Эрмитажа в каретный ряд. Но зато еще 20 лет спустя вышел таки потрясенный и ошеломленный. Я видел только что москвина в «Царе Федоре». Того самого москвина, который играл первый спектакль. Что и говорить, я до сих пор считаю, что то, что мне удалось увидать в предвоенные годы на сцене художественного театра, это лучшее из всего того, что я видел вообще на театральных подмостках. И сколько бы меня ни убеждали, что в те годы мы, театральные студисты, просто влюблены были в своего Ивана Платоныча Чужого, систему Станиславского и вообще во всех мхатовцев, это не так. Да, над системой сейчас принято несколько иронизировать. Но, тем не менее, он, Станиславский и Немирович Данченко создали лучший в мире театр. Да, мне посчастливилось. Видал я до войны не только царя Федора, но и Вишневый сад с Книпер Чеховой и незабываемые дни Турбиных. Этот последний спектакль я видел раз 5, не меньше. И могу прямо сказать, в истории художественного театра дни Турбиных сыграли роль не меньшую, чем в свое время «Чайка». Это был триумф. Триумф Булгакова, автора, Станиславского и Судакова, постановщиков, и мхатовских актеров второго поколения, Еланской, Тарасовой, Добронравова и, конечно же, Хмелева, Алексея Турбина. Невероятно, но факт. Сталин и то находил время сходить на этот спектакль. Даже меня обскакал. Я смотрел его 5 раз, а он 17. Вот так-то.
85 лет МХАТу, вспоминал Виктор Некрасов. 26 октября 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из США. В частную аренду сегодня сдается практически все. Мебели, техника, дома и транспорт. Во многих странах на прокат можно взять даже фиктивных родственников на свадьбу, к примеру. Однако, можно ли официально взять на прокат произведение искусства из крупного музея? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сиэтле, штат Вашингтон, Леонард Маневич.
Самый большой в Сиэтле музей искусств Seattle Art Museum уже много лет подряд предлагает всем желающим брать свои экспонаты в аренду. Если вы не захотите расставаться с картиной, провисевшей на стене вашего дома до окончания срока аренды, то можете просто выкупить ее у музея по сходной цене. Здесь необходимо сделать оговорку. Разумеется, вам не удастся купить предметы искусства из постоянной коллекции музея. А вот для экспонатов на вынос при музее был открыт специальный зал. Вход в зал бесплатный. Любителям живописи предлагается более 600 картин художников западного побережья США и Канады. Причем каждые 3 месяца экспозиция меняется. Это коммерческое отделение Музея искусств Сиэтла приобретает все большую популярность как среди рядовых ценителей, желающих заполнить пустующее над камином место, так и у крупных фирм и компаний, которые пытаются удивить своих клиентов, вывешивая в офисах все новые и новые арендованные картины. Искать художников, желающих выставиться в столь необычном зале музея, давно уже не приходится. Как рассказала директор художественной галереи Барбара Шейман, каждую неделю в музей поступает более 50 заявок на участие в экспозиции.
I've been here for 18 years, and in the time that I've been here...
Я пришла работать в галерею 18 лет назад. С тех пор площадь выставочного зала увеличилась в 4 раза. Сегодня за один день мы сдаем в аренду и продаем столько картин, сколько раньше сдавали и продавали за целый год. Далеко не каждый современный художник может принести картины и выставить их в галерее. Прежде всего, художник должен проживать на западном побережье США или в Канаде. Это является нашим обязательным условием. Таким образом, мы пытаемся поддерживать местные таланты. Все работы проходят отборочную комиссию и только потом могут быть выставлены на обозрение сроком на 3 месяца. Если в течение этого времени картину возьмут на прокат, то по ее возвращении работа получает право пробыть на выставке в течение 3 дополнительных месяцев. Ну, а уж если картину покупают, все остаются довольны. Купить картину прямо с выставки может каждый, кто согласен выложить за нее назначенную автором цену. С арендой дело обстоит немного сложнее. Прежде чем переступить порог галереи и отнести полотно к себе домой или в офис, потенциальный клиент должен заполнить заявление и стать членом Музея искусств Сиэтла, уплатив определенный взнос. Подобная регистрация – это своеобразная мера безопасности. Новый клиент получает не только право брать картины на прокат, но бесплатно посещать и постоянную экспозицию музея, и временные выставки, часто проходящие в его залах. Теперь о ценах. Чтобы взять во временное пользование рисунок небольшого размера, нужно заплатить $25. А чтобы на протяжении 3 месяцев наслаждаться более монументальным полотном, вам придется отдать от 100 до 150 долларов. Вся ответственность за сохранность картины полностью лежит на человеке, ее арендовавшем. Надо сказать, что истинные ценители искусства очень бережно относятся к работам художников. За всю историю существования галереи я помню только 2 случая. Одну картину вернули с царапиной на стекле, а у другой откололся кусочек рамы. Если вдруг случится более серьезное повреждение, то арендующему придется выплатить полную стоимость художественного произведения. Когда работа сдается в наем или продается, автор получает 60% от вырученной суммы. Мы предпочитаем иметь дело с местными или живущими в соседних штатах художниками еще и потому, что транспортировка работ на короткие расстояния гораздо менее рискованна для полотен и не требует больших материальных затрат. Кроме того, автор всегда может подъехать и поправить, например, завалившийся за стекло рамы рисунок. Любители изобразительного искусства приходят в галерею с разными целями, но почти каждый находит среди предлагаемого множества картин 1-2 работы на свой вкус. Арендованные картины выполняют разные функции в местах своего временного пребывания. Некоторые посетители утверждают, что они просто перестают замечать картину, которая годами висит на одном и том же гвозде. Поэтому они стремятся менять картины как можно чаще. Иные признаются, что были бы рады приобрести картину в постоянное пользование, но средств на покупку пока нет. Истинные коллекционеры не спешат покупать полотна неизвестных мастеров, так как не знают, стоит ли имя нового автора такого капиталовложения и будет ли его работа со временем расти в цене. Повисит, увидим. Леонард Маневич для Радио Свобода, Сиэтл.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите...
Американский взгляд на ответы президента Путина. Итоги первого тура президентских выборов в Болгарии. Суд Нью-Джерси признал права однополых браков.
Я напоминаю, что сегодня 4 года, такая трагическая годовщина событий на Дубровке. И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. Какие подробности теракта на Дубровке вы помните? У нас есть несколько сообщений. Меня поразил факт, когда московские власти наградили 57 чиновников за безобразно проведенную операцию освобождения заложников, и которые эти чиновники даже не участвовали в этой операции, пишет наша слушательница Татьяна. Нордост запомнился шоком от произошедшего, молчанием президента, тихим лепетом Васильева, благодаря которому он оказался в Госдуме, некомпетентностью всех служб от ФСБ до здравоохранения, написал наш слушатель Юрий Георгиевич. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще целый час, чтобы пообщаться с вами.
Безработица в Ираке от 40 до 60%.
Европейский Союз должен быть готов к новым отношениям с Китаем.
Игроки выбивали друг другу зубы, давили пальцами на глаза, даже кусались.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение в Дарфуре и во всем Судане ухудшается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.